Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» к 60-летию доклада товарища Жданова. Принятое 14 августа 1946 года постановление было доведено до сведения трудящихся в двух докладах секретаря ЦК Андрея Жданова на собрании партийного актива и на собрании ленинградских писателей. Мишенью постановления были Анна Ахматова, Михаил Зощенко, но не только они. Вся литература Серебряного века, а также СР Савенков, украинский романист Винниченко, группа Серапионовы «Братья» и совсем свежий для тех дней пример пародийное «Возвращение Онегина» Александра Хазина. Жданову в идеологической вакханалии послевоенных лет отводилась особая роль. Сталин назначил его политическим убийцей, чьими устами следовало произнести все те проклятия, что рождались в кабинете вождя, от постановления к постановлению, с прицелом от одной запуганной группы интеллигентов к другой. И сила заклинательных слов была впечатляющей. Жданов сделал свое дело. После его скорой смерти его именем были названы города и колхозы, районы и предприятия. В Ленинграде Ждановским стало главное учебное заведение – гордость, университет. Вот как эмоционально говорил об этом четверть века назад профессор Ефим Григорьевич Эткинд из Ленинграда, изгнанный во Францию.
Ленинградский университет, один из великих университетов мира, носит имя Андрея Жданова, ЛГУ имени Жданова. Подумать только, университет Менделеева и Веселовского, Жирмунского и Ухтомского, Тарле и Григория Александровича Гуковского, Берга и Эйхенбаума, назван именем не слишком грамотного погромщика, того самого заплечных дел мастера, который совершал публичные казни писателей, музыкантов, режиссеров и который ничуть не скрывал своего пристрастия к партийному террору. Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко. Он, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается. Он не хочет перестраиваться. И пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям. Вторая цитата. Анна Ахматова является одним из представителей этого безыдейного реакционного литературного болота. До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барынки, мечущейся между будуаром и моленной. Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Третья цитата. Задача советской литературы заключается не только в том, чтобы отвечать ударом на удары против всей этой гнусной клеветы и нападок на нашу советскую культуру, на социализм, но и смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления. И, наконец, последняя цитата, четвертая. «Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной и занимать пассивно-оборонительную позицию?» Это брань и составляет содержание ждановщины, или, иначе говоря, сталинской культурной политики. 3-4 куцых фразочки, имитирующих идеи. Чем этих фразочек меньше, и чем они примитивнее, тем быстрее и легче их усваивали простодушные обыватели. Во Франции готовится судить Клауса Барби, бывшего начальника лионского гестапо. Он отправлял на смерть людей, пытал заключенных, калечил их. Но ведь и Жданов калечил людей, если не всегда физически, то уж духовно-то во всяком случае. Из 200 миллионов большинство читало его брошюру, наверное, с сочувствием. Что же это в самом деле? Мы тут будем кровь на рыле топать к светлому концу, как потом говорил Александр Галич, а эти Зощенки да Ахматовы нас же поливают помоями. Все они продались ЦРУ, а живут лучше нашего, ездят в дома творчества и поликлинику свои имеют, а еще недовольны. Жданова не только не собираются судить, но его именем назван Ленинградский университет.
Ефим Эткинд, Парижская студия «Свободы», архив, запись 83-го года. Сегодняшний соредактор журнала «Звезда», критик Андрей Арьев, связывает постановление 46-го года с событиями более ранними, относя замах идеологического кулака к довоенным временам.
В 1936 году, конечно, трудно было предугадать, что через 10 лет будет такое общероссийское, общесоюзное, даже, можно сказать, общемировое постановление. Но, тем не менее, если приглядеться к тактике властей советских, то можно кое-что понять уже было и в 1936 году. В 1934 погиб Киров, к власти пришел Жданов. И к 1936 году его позиции в Ленинграде уже более-менее утвердились, и он начал действовать. Как раз в январе 1936 года в «Правде» была опубликована статья, одна из первых таких погромных статей, череда которых последовала дальше, «Сумбур вместо музыки». И вот первыми отреагировали в Ленинграде. В марте 1936 года состоялась череда собраний в Союзе писателей, на котором громили всего-навсего одного человека, как ни странно. Но это была действительно такая пробная история. Выбрали совершенно невинного, тихого, недавно появившегося в Ленинграде писателя. Приехал он из провинции, Леонид Добычин. Писатель действительно высочайшего класса и мастерства. Сейчас это нам ясно, но тогда было мало кому ясно. Писатель беспартийного. И вот его громили на череде собраний. Несколько собраний было в Союзе писателей. Громили его как формалиста и как натуралиста. Все это было совершенно не связано друг с другом. Но, тем не менее, установка была понятна. Она была испробована еще давным-давно. Но исходило из положения Ленина, который еще в 1905 году в известной своей статье о партийной организации «Партийная литература» угрожал «долой писателей беспартийных», «долой писателей сверхчеловеков». И дальше говорил вещи вполне банальные о том, что писатель не может жить и быть свободным от общества. Вещи совершенно банальные, но из нее следовали выводы довольно-таки угрожающие, потому что если ты не свободен от общества, то, значит, следует, ты должен ему подчиниться. А это общество подчиняется партии, долой писателей беспартийных. И таким образом ты должен был признать правоту того, что ты являешься рабом и заложником этой системы, якобы общественной, на самом деле системы диктатуры пролетариата, диктатуры одной партии. И вот на примере Добычин очень хорошо было продемонстрировано, что такое эта диктатура. Бедный писатель, который после этих чисток и погромов просто исчез. Исчез в самом буквальном смысле. Он куда-то ушел и не вернулся. По всей видимости, он погиб, покончил с собой. Карьера Жданова на этом не прекратилась, и он понял, насколько могущественным является вот эта сама по себе идеология. Власть слова совершенно пустого, неважного, но тем не менее оказывавшаяся очень и очень существенным. Вообще тут нужно понять одно, на мой взгляд, очень важную вещь, что для большевиков в первую очередь как раз и было важным слово. Они исповедовали материализм, но на деле были самые такие заскорузлые идеалисты, идеалисты самого худшего толка, против которого они вроде бы и боролись. И об этом говорили даже лучшие из них и талантливейшие, вот как Владимир Маяковский написал перед смертью: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат, они не те, которым рукоплещут ложи, от слов таких срываются гроба, шагать четверкую своих дубовых ножек». Ну, это совершенно поразительно про эти дубовые ножки гробов. Ведь скоро эти гробы, не хуже шекспировского Бернамского леса, зашагали они и на Маяковского, и от Кремля вот все это шагание гробов продолжалось достаточно долго. Действительно, и вот Ленин в первые же дни, когда они захватили власть, большевики, в первые же дни он издал специальный указ об ограничении демократических свобод, об ограничении печати. Как всегда говорил, что это нечто временное, но, как известно, именно временная и наиболее постоянная категория была в советское время. Временные трудности, временные ограничения свобод и так далее, под этим знаком временности некоторые временщики эти и прожили до конца своих дней. Так что определенная связь и такая внутренняя, конкретная, связанная с внутриполитической системой и с более широкой философской между обоими этими постановлениями, несомненно, была.
мы попросили специалиста по политической истории XX века Юлию Кантер поместить постановление 1946 года в послевоенный контекст.
Говоря о политическом контексте, в какой вошло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», нельзя забыть именно о послевоенной атмосфере в городах, в стране, и особенно в Ленинграде, освободившемся от блокады, потерявшем половину своих жителей. Возвращаются эвакуированные. И в это время действительно возникает, ну, то, что называлось когда-то синдромом войны 12-го года, когда наши солдаты, наши военные возвращались из Франции, надышавшись воздухом свободы и имея возможность сравнить, как живут здесь и как живут там. Там, за рубежом. Естественно, что в освобожденных странах было видно, насколько лучше там живут люди, чем в послереволюционной коммунистической советской России. Естественно, с этими рассказами фронтовики приходили к своим семьям, они приходили на свою работу, на свои предприятия. Естественно, это не могло не обсуждаться, а, соответственно, не могло не приниматься к вниманию коммунистическими властями, которые должны были что-либо противопоставить этому или как-то заглушить, в том числе и вот эти впечатления. И в этом смысле постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», касавшееся Ахматовой, Зощенко, касавшееся, по сути, не только писательской организации, но и всей интеллигентности, имело поводом, помимо того, чтобы приструнить литераторов, как носителей, так сказать, духовности, и дать звонок, такой набатный звонок обществу, объяснив ему внятно, что никаких послаблений режима после войны все равно не будет, и что репрессии будут, и что с инакомыслием будут бороться по-прежнему. Власть совершенно внятно сказала об этом именно в Ленинграде, в городе, наиболее пострадавшем от войны, в городе, который, в общем, этой властью всегда особенно был нелюбим. И, в общем-то, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», по сути, явилось хоть и незапланированной, быть может, это мы никогда не узнаем, поскольку документов на этот счет вроде бы нет, но все же предтечей дальнейших политических процессов, которые захлестнули страну в последующие годы. Это и ленинградское дело, и дело безродных космополитов, ну и последнее, так сказать, прижизненное сталинское дело врачей. И в этом смысле власть еще и смотрела, насколько самортизирует общество, насколько согласится общество, послевоенное, так сказать, вдохнувшее свободно общество, с попытками режима себя же самого приструнить. И увидела, что да, общество совершенно не изменилось и готово воспринимать, так сказать, эту политическую линию и в дальнейшем.
«Мифы и репутации» на волнах радио «Свобода». 60-летию постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Кто был реальным автором постановления? Рассказывает Андрей Ариев.
Подготавливали его в недрах ЦК. Сейчас называют каких-то конкретных критиков, но на самом деле, возможно, они тоже участвовали в этом, как нанятые рабочие лошади, но само по себе постановление подготавливали Жданов, Александров и Еголин, которого потом, он был замначальника управления пропаганды ЦК ВКБ, его потом, уже после постановления, когда редколлегия журнала «Звезда» будет разогнана, его поставят руководить этим журналом.
Еголину, москвичу, приходилось еженедельно ездить из Москвы в Ленинград, присматривать за журналом, и на той же неделе возвращаться в столицу обратно. Так продолжалось в течение 4 месяцев. Наконец, «Звезде» был найден постоянный редактор, критик Валерий Друзин. Сам Сталин позаботился о комфорте руководителя «Звезды» и среди дел государственной важности нашел время для такой бумаги.
Совет министров СССР. Распоряжение. От 12 июня 1951 года, номер 9374-Р. Москва, Кремль. Первое. Увеличить редакции журнала «Звезда» лимит персональных окладов на 1 оклад. Второе. Установить главному редактору журнала «Звезда» товарищу Друзину персональный оклад в размере 3750 рублей в месяц. Третье. Обязать Министерство автомобильной и тракторной промышленности поставить в 3-м квартале 1951 года главполитграфиздату при Совете министров СССР для редакции журнала «Звезда» одну легковую машину «Победа» за счет резерва Совета министров СССР. Четвертое. Установить лимит расхода бензина для одной легковой автомашины редакции журнала «Звезда» в размере 200 литров в месяц за счет фонда главполиграфиздата при Совете министров СССР. Председатель Совета министров Союза СССР Сталин.
Комментирует Андрей Арьев, сегодняшний редактор «Звезды».
Вы знаете, самое пикантное в этой истории то, что никакой машины «Звезда» не получает. Ну вот действительно, как так получается у них всегда, что пряников в этой распределительной системе изготавливают много меньше, чем кнутов. Достаются эти пряники, как правило, вот всем этим погонщикам, тем, кто в руках кнуты и держит. Не получил журнал «Звезда» машины. Все это постановление, конечно, является, ну, просто идеальной иллюстрацией гению Гоголя. Это просто начало «Мертвых душ», когда там два мужика, помните, спорят о том, что доедет ли колесо вот, брички, в которой сидит Чичиков, до Казани или только до Москвы. Вот эти 200 литров бензина просто восхитительные. То есть было рассчитано, что вот до Москвы, может быть, можно было доехать из Ленинграда, а до Казани уже ни в коем случае дальше, чем до Москвы, никому добираться было не положено.
А как представлена эта погромная история в музее второй героини постановления, Анны Ахматовой? Рассказывает директор Ахматовского музея в Петербурге Нина Попова.
Для нас как раз важнее, как бы сказать, эта история, увиденная глазами Ахматовой, в ее причинно-следственной связи событий. Для нее ведь это связано было с визитом Исаи Берлина. Сэр Исаи, как потом его будут называть уже в 60-е годы. Исаи Берлина, который был здесь в 45-м, в конце 45-го, в начале 46-го. И, собственно, она-то рассматривала Ждановское постановление как своего рода наказание за ее несанкционированное властями свидание с иностранным гостем, что было уже невозможностью в жизни человека в послевоенном Ленинграде. Вот поэтому, мне кажется, что, как бы сказать, никаких новых документов за последние 10 лет, пожалуй, не появилось. Когда-то в журнале «Звезда» Андрей Юрьевич Арьев делал блистательный доклад на тему, объясняя историю возникновения этого постановления, некой вот такой вот там вокруг Кремля, вокруг Сталина, бывшей внутрипартийной борьбой двух людей, Жданова и Маленкова. Это как бы были две партийные фракции, и в зависимости от того, кто перетянет, на того должно было пасть, ну, милостивое внимание вождя, и расклад, так сказать, отношения Сталина зависел от того, кто из двух этих партийных лидеров в этой своем противостоянии победит, и победил Жданов. Победил именно проведя вот эту акцию в Ленинграде с писателями ленинградскими. Эта акция получила резонанс, она имела успех, и поэтому партия Жданова там в Кремле победила. Мне кажется, что это очень правильно, потому что у постановления, у истории его, связанной как с именем Ахматовой, так и с именем Зощенко, знаете, как у конуса, есть несколько срезов. Один вот тот наверху точечный, когда вокруг Сталина начинается вот эта вот внутрипартийная колготня, две партии. Кто победит, получив внимание вождя. И другой срез, связанный с жизнью Ахматовой, с какими-то событиями, развитием этих событий в истории ее собственного внутреннего самосознания, в истории отношений с людьми собственного круга, с жизнью ленинградской интеллигенции. Вот это как-то надо сопрягать, потому что на самом деле, конечно, все это сложно. Все это такой механизм закрученный, продуманный, как в Кремле, так и в Смольном, как в Москве, так и в Ленинграде. Вот ударило по известному нам кругу людей. Конечно, за этим стояли какие-то кремлевские игры, которые были очень органичны для того времени.
Нина Ивановна, в чем находила Анна Андреевна духовные силы, чтобы преодолеть вот ту драму, которая стряслась в 46-м году?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, это было какая-то пережитая ею тогда ощущение, я бы назвала его некой свободой духа. Вот, понимаете, это приезд Берлина и возможность понимание друг друга. Человек, которого она называла гостем из будущего, но ведь это гость из будущего в ее поэзии появляется очень давно, еще в молодости. Это как бы обращение к тому человеку, который станет ее читателем, понимающим с абсолютной полнотой замысел ее поэзии и смысл ее мира. Это будет, вероятно, молодой читатель, потому что, понимаете, она всю жизнь прожила с этой верой и надеждой в то, что появятся люди, которые могут стать такими гостями из будущего с абсолютным пониманием. Абсолютное понимание она услышала в своем диалоге с Исаи Берлином. Может, потому что оба они воспитаны были классической русской литературой, русской культурой 19-го, начала 20 века. И потому что он человек, все-таки проживший в свободном мире и ощущавший себя свободным человеком. Вот мне кажется, что это очень много ей дало, потому что вот за это можно было и пострадать. Вот за это можно было и пережить то, что происходило вокруг нее в 46-м, начиная с августа. Я думаю, что и как женщина, и как человек, и как поэт она подпитывалась этой встречей, и это давало ей силы противостоять.
Вот что вспоминал об этом историческом визите 45-го года философ и эссеист сэр Исайя Берлин. Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остановилась и начала рассказывать о 37-38 годах, когда и муж, и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь. Этому суждено было повториться. О длинных очередях, в которых день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения послать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было. Она говорила совершенно спокойным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог замечаниями вроде «Нет, я не могу, все это бесполезно. Вы живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество разделено на людей и...» Затем после долгого молчания. И даже теперь. К этому времени было уже, мне кажется, 3 часа утра. Она не подавала никакого знака, что мне надо уйти. Я же был слишком взволнован и поглощен, чтобы сдвинуться с места. Я стал умолять ее позволить мне записать поэму «Без героя» и «Реквием». «Не нужно», — сказала она. «В феврале должен выйти томик моих избранных стихов, и все это уже есть в корректуре. Я пошлю вам экземпляр в Оксфорд». Как мы знаем, партия судила иначе, и Жданов выступил с публичными поношениями Ахматовой, назвав ее полумонашенкой, полублудницей, выражение, которое он не полностью выдумал. Эти обвинения были частью более широкой кампании, направленной против формалистов и декадентов, и против 2 журналов, в которых печатались их произведения. Мифы и репутации на волнах свободы. 2 минуты на выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кабинет министров Израиля единогласно принял резолюцию Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому урегулированию. Вчера документ был одобрен правительством Ливана, в которое входят представители группировки «Хизбаллах». Вчера же генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сообщил, что Израиль и Ливан договорились объявить перемирие утром в понедельник. Боевики группировки «Хизбаллах» сегодня вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. Погиб по меньшей мере 1 человек и несколько ранено. По сообщению израильских властей, одна из ракет попала в жилой дом в городе Цфат. Израильские ВВС сегодня утром возобновили удары по позициям «Хизбаллах» в Южном Ливане. В Вашингтоне у Белого дома прошла демонстрация протеста против политики США и Израиля на Ближнем Востоке. В акции, организованной антивоенными и мусульманскими группами, приняли участие 1000 людей. В Кабардино-Балкарии в районе селения Хасания и Герпегеш вторые сутки продолжается спецоперация по поиску боевиков. Вчера был обнаружен лагерь маджахедов, которые, как предполагают сотрудники МВД, готовили серию терактов в Нальчике. В Веденском и Шалинском районах в Чечне в результате взрывов ранены 5 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Багдаде сегодня арестованы сотрудники охраны министра здравоохранения Ирака Аль-Шимари. Как сообщил сам министр, на рассвете американские военные ворвались в здание министерства и задержали 7 человек, которые несли службу по охране помещения. Американское командование не комментирует случившееся. На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика в столкновениях с талибами погиб афганский военнослужащий, еще двое ранены. Сегодня же в провинции Гельмент погиб британский солдат. Правительство Шри-Ланки готово возобновить мирные переговоры с лидерами повстанческой группировки «Тигры освобождения Тамил и Лама». Об этом сообщил сегодня представитель кабинета министров.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наша тема – постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» к 60-летию идеологического погрома. Смысл сближения в одном постановлении фигур Ахматова и Зощенко объясняет Юлия Кантор.
Характерно, что в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» рядом стояли имена Зощенко и Ахматовой. Ахматова – утонченная врагиня режима, такой осколок старого времени, не покорившийся, не до конца раздавленный, и Зощенко – демократический, практически пролетарский писатель о всех и для всех, не претендовавший на элитарного читателя, казалось бы, и любимый простыми советскими гражданами, как говорили тогда. И тем не менее, их имена стояли рядом. В этом тоже важный, так сказать, политический подтекст. Такие разные литераторы и такая одинаковая кара, идеологическая кара. Получалось, что в любой зазор между существованием лирики Ахматовой и прозы Зощенко тоже опасно было попадать, потому что между этими полюсами тоже невозможно было быть угодным власти. Александр Володин, ленинградский драматург знаменитый, рассказывал мне когда-то в интервью, что он хорошо помнит, как происходило собрание в писательской организации ленинградской, когда, прямо скажем, издевались над Зощенко. Зощенко на вопрос английских студентов, приехавших в Ленинград, в Советский Союз, на вопрос, согласен ли Зощенко с критикой в его адрес, ответил: «Нет, не согласен». И, естественно, это стало поводом для определенных продолжившихся разборок. И вот Александр Володин вспоминал, что Зощенко говорил долго, говорил нервно и закончил свое выступление так: «Мне не надо вашего сочувствия, дайте мне спокойно умереть», и покинул трибуну. И в гробовой тишине зала раздались аплодисменты. Аплодировали два человека – писатель Израиль Меттер и драматург, молодой тогда еще, только что вернувшийся с фронта, Александр Володин. На самом деле в этой тишине раздался еще один голос – голос Константина Симонова, любимого всей страной за военную лирику, за «Жди меня» и за очень многое другое, и за «Дороги Смоленщины». И Симонов очень спокойно сказал: «Ну вот, еще два товарища присоединили свой голос к английским буржуазным сынкам». Еще одно противопоставление: Симонов был прислан в Ленинград для того, чтобы надзирать за тем, что происходит с писательской организацией. В Ленинградской писательской организации не случайно, видимо, Симонов, еще и потому, что, опять же, он был народным кумиром и должен был одно, то есть самого себя, противопоставить другому, неудобному, нежеланному, непризнанному властью.
Андрей Арьев размышляет о выборе Михаила Зощенко в качестве кандидата на политическую казнь.
Зощенко был, конечно, перед войной, да еще и во время войны, может быть, самым известным и самым популярным писателем советской поры, не только в Ленинграде, но и во всей России, во всем Союзе. Он известен был и у нас, и за границей. И, что замечательно, он был популярен как среди самых таких простых, даже необразованных слоев населения, так и среди очень высоко одаренных, потому что его мастерство было изумительным, и оно действовало на любые слои населения. Так что это был просто самый популярный писатель из всех возможных, живших в Советском Союзе в 1946 году. Те методы, при помощи которых изничтожались эти писатели, были действительно поразительны и без прецедента. Просто публично обозвать Анну Андреевну Ахматову взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и Маленной, это был, конечно, уже верх разнузданности. так же, как называть Зощенко пошляком и подонком литературы. Все эти слова были в этих докладах.
Вопрос директору Ахматовского музея. Инна Ивановна, можно ли связывать то, что стряслось с Ахматовским сыном, с Львом Гумилевым после войны, я имею в виду его арест, можно ли связывать с постановлением 46-го года? То есть допустимо ли говорить, что то, что миновало Ахматову в пенитенциарном смысле, набросилось, свалилось на ее сына или нет?
Вы знаете, там опять, мне кажется, многие нити ведут к аресту Льва Николаевича 6 ноября 49-го. В том числе, конечно, и эта история, но я думаю, что и ленинградское дело, которое стало разворачиваться в городе с августа 49-го. Как только закрутилась эта машина, то взяли всех повторников в этом городе. А в этом смысле Лев Николаевич тоже был повторником в 49-м по отношению к своему последнему аресту 38-45. Брали повторников и его взяли. Я думаю, что вот этот контекст, кстати говоря, Лев Гумилев как человек, попавший в историю того, что называется ленинградским делом. И эта нить тоже была. Но с другой стороны, и во время пыток его же спрашивали, ему же первое обвинение, которое он слышал, подтвердить, что мать была шпионкой в пользу Англии, что она встречалась с английским шпионом, то есть имел в виду встречи с Берлином. Значит, это проигрывалось в сознании тех людей как повод для ареста, для того, чтобы в очередной раз Льва Николаевича ожидали какие-то годы заключения. Это было первое обвинение, которое он слышал на первом же допросе.
А почему вообще удар был направлен именно на Звезду и Ленинград? Чем был обусловлен такой выбор?
Почему этот удар был направлен на два журнала, на журнал «Звезда» и на журнал «Ленинград»? Да вообще-то очень просто, потому что в Ленинграде больше журналов и не было. Было всего два журнала, и на большее не хватало ни материала, ни, видимо, материи, бумаги. Вот действительно, ведь век торжества материализма, материя, так сказать, имела тенденцию как-то исчезать. Оставался один дух, тяжелый дух, камлания и шаманства. Как ни страшно, вот я это позвучит, я уже об этом говорил, что вот этот дух оголтелого идеализма, позволяющего в черном видеть белого, и, соответственно, также наименовать черное белым и белое черным, он абсолютно явственно прозвучал в этом докладе, абсолютно беззастенчивым. Рассказ Зощенко «Приключения обезьяны», который перед этим был напечатан в журнале «Звезда», там было объявлено абсолютно громогласно, что якобы содержанием этого рассказа является то, что обезьянка, которой неохота жить вот на воле среди людей, возвращается к себе в клетку и считает, что жизнь в клетке лучше, чем жизнь среди людей. Ведь только что было в предыдущем номере напечатан этот рассказ, где эта обезьянка после того, как зоопарк был разбомблен, она убежала из клетки, она путешествует по городу и в конце концов оказывается в руках у мальчика, который хочет сделать из нее, ну, почти что человека. Во всяком случае, очень ласково к ней хорошо относится, и никуда она ни в какой зоопарк не убежала. То есть вот просто на глазах у всех можно было сказать, что вот смысл такой-то, и даже содержание такое, хотя содержание было прямо противоположным. Я уж не говорю об Ахматовой, о том, что она была обвинена в стихотворении, якобы только сейчас написано, и Жданов, совершенно не стесняясь, цитирует, что вот, мол, Ахматова сейчас пишет, все расхищено, предано, продано. Стихотворение 21-го года, действительно поразительно одно из самых светлых стихотворений Ахматовой. Конечно, о чем же можно было писать в 21-м году во время там военного коммунизма? Сами большевики не отрицали всей этой разрухи о том, что все расхищено и продано, и так далее. Но ведь заканчивается это стихотворение Ахматовой одним из самых таких замечательных и самых светлых ее каких-то прозрений, которые были даже, может быть, на руку этой власти. Но это всем известные строчки. И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, никому-никому неизвестное, но от века желанное нам. Вот это от века желанное нам было все, так сказать, перемазано и замарано. И все это благодаря вот этому как будто напору слов, бессмысленной вере в то, что, и довольно, кстати, справедливой вере в то, что при помощи слов можно все, что угодно сделать, особенно в России, где склонны верить разным иллюзиям, разным мечтам и химерам. Вот на этом, собственно говоря, и держалась во многом советская власть, на этом самом грубом и самом действительно никому не нужном идеализме, на вере в слово.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». 60 лет назад, 14 августа 1946 года, вышло постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Скажите, пожалуйста, как после постановления 1946 года складывались отношения Анны Андреевны с ее товарищем по несчастью, с Михаилом Зощенко?
Не знаю, посмотрите, она сильнее была в своих реакциях и в понимании того, что происходило, чем Зощенко. Она женщина. А ведь известен тот сюжет, когда, ну, собственно, они встречаются с Зощенко на какой-то из ленинградских улиц. Ну, там, да, правда, получается, что Зощенко уже знает, а она еще не знает, когда Зощенко спрашивает, что же делать, Анна Андреевна, терпеть надо, Мишенька, терпеть. Но ведь она же терпела. И я думаю, что все-таки, вот смотрите, 46-49 до ареста сына, она как-то это очень мужественно и осознанно этот крест понесла свой. Там же еще была ситуация, то, что в записных книжках Ахматовой обозначено. В первый месяц она должна была каждый день подходить к окну своей комнаты в фонтанном доме. На скамейке в саду сидел некто из НКВД, назовем его стукач или сотрудник просто НКВД, которому она демонстрировала, что она жива. То есть вообще было поставлено условие, чтобы она себя не уморила, пережив это постановление. И она себя не уморила. У нее были силы пережить этот месяц, когда не было карточек, когда приносили апельсины и шоколад, а ей просто нечего было есть. Думали, что она, как бы вели себя с ней, как будто бы она больная, как она сама вспоминала. Она была, а я была просто голодная, говорила она. И что, мне кажется, что ее реакция была как-то осознаннее, и вот она понимала, что происходит, и адекватно на это отвечала. А вот в 49-м, когда арестовали Леву, вот это для нее, с моей точки зрения, было таким ударом, после которого она уже, вот пройдя необходимость этого создания цикла, посвященного дню рождения Сталина, уже с трудом поднималась. Это был, в каком-то смысле, они добились своего, это был человек, который прошел через, ощутил вот эту горечь поражения. Они заставили ее написать этот цикл стихов и публиковали этот цикл стихов весь 50-й год, разделив его на три части в журнале «Огонек». Вот здесь вот меру своего унижения и бессмысленного при том, потому что, собственно, эти стихи не освободили Леву. Никакого не возымели результата в ее борьбе за освобождение сына. Но унижение ее, вот это вот повергнувшее ее к ногам тирана, этого они добились. И она это понимала тоже, не могла не понимать. И вот мне кажется, что какой-то вот эта другая Ахматова, до которой мы знаем уже по фотографиям даже, конца 50-х, начала 60-х, это вот такая располневшая, обрюзгшая в каком-то смысле внешне. Это все результат вот тех, как написала после ареста Левы, два месяца в холоде и голоде до 19 декабря 49-го, пока она не написала этот цикл стихов, посвященный Сталину.
Ждановщина. Этим словом несколько десятилетий называли ту атмосферу идеологического погрома, что жила в Ленинграде, когда никакого Жданова уже не было и само постановление в советских школах не изучали. Текстуально, по крайней мере, к нему не обращались. О Ждановщине Ефим Григорьевич Эткинд. Архивная запись.
Сколько раз потом Ждановщина вылезала наружу, когда уж никакого Жданова на свете не было. Разве не Ждановщина писательский и даже всенародный суд над Пастернаком в 58-м году? И поношение книг Солженицына теми, кто их глаза не видал в 72-м? Или выступление свидетелей обвинения по делу Иосифа Бродского в 62-м по схеме «Стихов его я не видел, но знаю, что он вредный, упадочный и антисоветский поэт». 30 лет, как нет на свете Сталина. 35 лет, как умер Андрей Жданов. А дело, созданное ими обоими, живет. Жданов живет не только в названии Ленинградского университета, но и в разгроме альманаха «Метрополь» и в травле Георгия Владимова, Владимира Войновича, Василия Аксенова, Семена Липкина, Инны Леснянской, Евгения Попова, множество других. Жданов живет в принудительной эмиграции на Запад писателя Виктора Некрасова, художника Павла Бунина, виолончелиста Ростроповича, шахматиста Корчнова, историка Каждана, танцора Нуреева. А в исторической энциклопедии в 1964 году знаете, что об Андрее Жданове сказано? А вот что. Занимаясь вопросами идеологической работы, принимал непосредственное участие в разработке и принятии, да-да, принимал в принятии. Так вот, непосредственное участие в разработке и принятии ряда решений по вопросам идеологии и культуры в области музыки и литературы, которые содержали некоторые субъективистские оценки с позиции культа-личности Сталина. Какая изумительная формула. Также можно, вероятно, сказать и о Малюте Скуратове. Принимал непосредственное участие в дроблении челюстей и в принятии ряда решений по вопросам, которые содержали некоторые субъективистские оценки пытаемых и казненных с позиции культа личности царя Ивана Васильевича.
Мы поинтересовались, что же знают о всей этой истории петербуржцы. Наш корреспондент Александр Дядин задавал вопрос, чем было вызвано постановление 46-го года и против кого оно было направлено.
Тогда, по-моему, Сталин как раз по делу восстанавливал, по-моему, председателем, или как он, секретарь Союза писателей, и было как раз Ахматова, Зощенко и Пастернака тогда, по-моему, вот их три попали. Они, мне кажется, не показывали, как в то время считали руководящую роль партии.
Я вообще филолог по образованию. Да, я в курсе, я слышала, но точную информацию вам дать не могу. Молодежь сейчас так осведомлена, плохо.
Это были умные, очень грамотные, образованные, культурные люди. А движение против них было естественным со стороны людей с не очень высоким уровнем культуры. Власть, управляющая культурой, не понимала такого уровня художественных произведений, и поэтому завидовали и отрицали. Это была зависть не к произведениям, а к культуре, к тому, что вот они могут, а мы не можем. То же самое, что и касалось и Пастернака, потом несколько.
Трудно даже сказать, против кого. Против всей нашей интеллигенции. Это была определенная политика. Что такое власть? Ей всегда необходимо быть властителем душ и сердец. А в общем-то интеллигенция, она является носителем других каких-то мнений. Не то, что делала власть. Соответственно, необходимо было как-то людей поставить на свое место. Их ставили, естественно.
Власть, мне кажется, не мстит. Власть делает то, что ей нужно, и то, что ей удобно. Ну а за что может быть гонение? На человека, который пытается сказать чуть-чуть правды. Зощенко я хорошо знаю, а с остальными хуже знаком. Они не устраивали по каким-то причинам власть.
Не могу сказать. Я в 46-м году только родилась. Я, например, против вот теперешней власти. Сейчас наркомания, проституция, пенсионеров вообще поставили на колени. Вот тогда было лучше.
Наверное, не до литературы было, надо было страну восстанавливать после войны-то. Хотя у Ахматовой были вещи, посвященные именно блокаде, насколько я помню. И какое-то особое гонение на нее именно по этому поводу вряд ли, наверное, могло быть. А вот по поводу Зощенко, по поводу Пастернак, может быть, именно по их творчеству проехаться решили таким образом. Тем более журналы «Вольный» в то время, это считаю, оппозиционные. Думаю, что, наверное, поэтому.
Я так думаю, просто в то время, наверное, мало очень уделяли внимания таким известным людям. Заняты были совсем другим. Я думаю, что только поэтому.
Мне очень трудно на это ответить, потому как в тот период времени, вероятно, это было мало известно.
Я не знаю, не слышал об этом постановлении, к сожалению, поэтому не могу вам ничего ответить по этому поводу. Я не помню, к сожалению.
Ну что ж, и кому не нравился свободный дух-то? А может быть, против евреев в какой-то степени, да.
А вот чем они так пугали власть?
Ну так народ-то от них будет умнить.
Зощенко, он писал нашу жизнь. Вот эта баня. Ну все, как оно есть, все описывал. Вот я отдыхал в Сестрорецке, вот там могила, всегда цветы. Он все писал нашу жизнь. У нас, если начнут писать правду, значит все, ты уже не наш, не нужен.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем было вызвано постановление 46-го года и против кого оно было направлено. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Постановление повлияло не только на атмосферу внутри страны. И судьба русской эмиграции оказалась в зависимости от этого документа, рассказывает Андрей Арьев.
14 июня 1946 года был издан специальный указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции. Вот особенно к Франции было такое внимание, но действительно там главная часть, наиболее важная часть русской эмиграции, первой русской эмиграции и была сосредоточена. И вот уже осенью 1945 года были позваны в посольство и Бунин, и другие деятели, особенно надеялись на Бунина, лауреата Нобелевской премии, и Бунин действительно приходил в посольство, беседовал с Богомоловым, был даже на приеме, но потом очень трогательно рассказывал о том, что вот он был уже взял рюмку, уже взял бутерброд с икрой, но когда Богомолов поднял тост за Сталина, то Бунин рюмку опустил и говорит, что, мол, я только успел надкусить бутерброд и положил его на место. Понимаете, получается действительно чисто Зощенко. У Зощенко, помните, там надкус сделан или нет? Так вот Иван Алексеевич тоже надкусил бутерброд в советском посольстве, но за Сталина пить не стал и отложил его. Но в это время, вот после этого постановления, многие все-таки взяли советские паспорта, в том числе очень видные люди, одни лучшие писатели, например, Алексей Ремезов. Многие просто и уехали в Россию. Но вот, тем не менее, когда стало понятно, что в России снова делается, а стало это понятно всем из этого постановления журнала «Звезда» и «Ленинград», то в среде писателей произошел такой резкий раскол. Из Союза ушли и Адамович, Вадим Андреев, и Вера Бунина, Газданов, и Дефи даже. Ну, а потом, через несколько дней, в 1947 году, ушел оттуда и Бунин. Так что начался довольно большой раскол. И хотя на посулы советские не все поддались, но, в общем-то, эмиграции был нанесен большой урон. А если бы не было это столь хамским и грубым постановлением в 1946 году, то, может быть, заманено были в Россию гораздо большее количество писателей, может быть, и Бунин приехал бы в Россию, вернулся. Во всяком случае, он, так же, как Георгий Иванов, вот именно в 1946 году прекратили всякие отношения с советским посольством. К осени 1946 года все эти надежды русской эмиграции на то, что на родине происходит какое-то освобождение, возрождение, прекратились. И вот таким образом отразилось это постановление на жизнь русских писателей в Париже.
И последний вопрос директору Ахматовского музея Нине Поповой. Нина Ивановна, можно ли говорить, что после 20-го съезда постановление 1946 года и вот вплоть до смерти Анны Андреевны, или, скажем, вплоть до выхода сборника «Бег времени», что постановление как-то стало иссякать, и в результате для Анны Ахматовой иссякло. Злая сила, яд этого постановления постепенно все-таки иссяк. И она сравнялась в своих правах или в своем бесправии, как угодно, она сравнялась и с прочими своими современниками в отношении там горлита, цензуры и так далее.
Ну, я думаю, что нет. Потому что, во-первых, она была тем человеком, который, ну, по всем законам, вот сказать, старой культуры, вот той классической, понимаете, как известно, оскорбляют публично, а извиняются в пределах, так сказать, сортира. Даже этого извинения она не получила. Оно было ей совершенно необходимо, хотя бы, ну, в какой-то форме, понимаете. Пусть текст постановления уходил из учебников по литературе в старших классах, и потом это, опять же, была такая двойная, получалась норма в кругу, там, интеллигенции, людей, связанных с жизнью литературы, все понимали, что уже это постановление, ну, как бы сказать, опрокинуто решениями 20-го съезда, что это вынесено за скобки. Вынесено-то вынесено, вот в сознании этого круга людей. Но, тем не менее, текст официально не отменен. И я уж не говорю про то, что перед нею не извинились. И, как мне кажется, вот только 89-й год, когда это было отменено окончательно, музей Ахматовой, созданный в 89-м, открытый в 89-м, это тоже ведь своего рода попытка власти Ленинграда, тогда еще Ленинграда, как бы сказать, извиниться, оправдаться перед неким общественным мнением, причем не только внутри России, но вот на европейском материке тогда это, как бы сказать, осознавалось как вещь необходимая. Вот доказать, что мы поняли, что это было для города такое черное, темное пятно для городских властей, мы от этого открещиваемся. И я думаю, что цензура, калечившая последний сборник «Бег времени», то же самое было в таком же напряжении. Меньше, может быть, чем, скажем, там, в 52-м году, когда ее стали впервые после постановления печатать ее переводы. Меньше, может быть, конечно, меньше. Но, тем не менее, она была в напряжении, потому что, если убирать стихи Ахматовой 40-х годов, а печатать только любовную лирику в 64-м году Ахматова уже понимала, что это некая, как сказать, тенденция, государственная тенденция, представить ее по-прежнему поэтом, оставшимся в 10-20-х годах, даже с ее очень тонким психологическим, так сказать, анализом истории чувства и попыткой представить это как, так сказать, борьбу, ну, противостояние высокого, плотского, низкого, возвышенного и так далее. Но не та Ахматова, которая была Ахматова уже с конца 30-х, особенно с 40-го года. Это не Ахматова в связи с историей России, с пониманием этой страны, с рассказом о своем поколении, с отношением к жизни своего поколения, которое в «Память без героя», вот это, так сказать, духовная высота этого поколения Серебряного века, ее молодости, все-таки там проявляется очень сильно. И я думаю, что и поэма-то родилась как своего рода желание представить их молодость, их жизнь их духа, зачеркнутую, собственно, советским образом жизни уже в конце 30-х, 40-е годы, создавшим такое ощущение, что их всех и не было, никого не было. Вспоминать их нельзя было, печатать их нельзя было, так сказать, заниматься изучением их творчества нельзя было. И вот, понимаете, и поэма рождается как противостояние вот этому заплыванию этого озера духовной жизни, истории культуры русской, петербургской. Она вся заросла вот этой вот верхней ряской советского сознания. И это был такой ужас для Ахматовой, что начинается поэма просто как на уровне поэтического текста, почти музыкально-интонационного. Представить себе, что они были. Этого просто, понимаете, почему так все кругом люди ее поколения остро отозвались на поэму, потому что там было самое главное – они были. Они были так многогранны, они были так интересны, они были. И вот как бы такие фрагменты обозначения этого поколения, существующие в отрывках таких каких-то буквально отдельных мазках в поэме «Без героя» Петербург 13-го года, только для того, чтобы доказать, что они были. И ей это было важно.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 60-летию постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Через 8 минут обозрение «Книжный угол», затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – профессии в сфере финансов. Во второй половине часа мы поговорим об официально-деловом стиле в передаче «От А до Я» и о чемпионате Европы по легкой атлетике в обозрении «Прессинг плюс». А в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.